Это программа «Дон православный». В студии Денис Малышев. Здравствуйте. Главное в этом выпуске. В Ростове почтили память саровского старца преподобного Серафима. След, оставленный навечно в сердцах православных. День почитания Почаевской иконы Божьей Матери отпраздновали в Ростове. Все как почти 4 века назад. Наша съемочная группа побывала на реконструкции Азовского осадного сидения. У дружбы между Россией и Республикой Сербской новая страница в ее долгой истории. Благодаря проекту «Код дружбы» стало возможно не только знакомство ребят из разных стран друг с другом, с историей братского государства, с его культурой, но и совершение совместной литургии. О том, как прошло торжественное богослужение в ростовском храме святого Иоанна Кронштадтского, смотрите в нашем сюжете.
Воскресное утро. В храме в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского вспоминают святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Среди прихожан – гости из Республики Сербской. «Код дружбы» – так называется международный проект. Благодаря реализации этой инициативы воспитанники Азовского арт-медиа-центра «Кулшоу» смогли отправиться в Братскую Республику, изучить ее нравы, историю и культуру. Такая же возможность представилась и участникам сербской стороны. Сегодня они здесь, в храме Русской православной церкви. В сослужении сербский священнослужитель Горан Ненич.
Я закончил Московскую духовную академию в 1999 году. И с тех пор только раз я был в России, служил, а сегодня, как сказать, у меня сердце, ну, нельзя объяснить, просто я в восторге. Но мы любим русский народ. Мы же одна и та же кровь, один и тот же народ, православный.
В алтаре идет хиротония. В сан пресвитера рукополагают диакона Александра Кобзева. Также ровно 28 лет назад в Николаевском храме Калининграда архиепископ Смоленский и калининградский Кирилл, ныне патриарх Московский всей Руси, рукоположил монаха Меркурия в сан иеромонаха. Глава Донской митрополии вспоминает этот момент своей жизни.
Немаленькое количество лет прошло с того времени, но как сегодня вспоминаю этот день и то чувство, которое меня охватывало в тот момент, когда я стоял коленопреклонным, как сегодня отец Александр, престола Божия, когда на мою главу легли руки первосвятителя теперь Русской Церкви, и те слова, которые он мне сказал за божественную литургию. А слова эти были о вере. Точно такие же, как сегодня мы слышали в Евангелии, сказал Господь женщине грешнице: «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире». Великое и спасительное таинство веры совершается в человеческой жизни.
Памятная дата – не повод откладывать важные дела. После литургии – встреча с участниками проекта «Код дружбы». О проекте рассказывает Надежда Жеребила, режиссер фильма, который станет результатом такого эксперимента. Здесь же и духовник, благочинный приходов Азовского округа, протоиерей Александр Мирошниченко. Он также отправился в республику. Своими впечатлениями от поездки делятся юные участники проекта.
Люди в Сербии не сильно отличаются от нас. Побывав там, мы поняли, что мы очень схожи тем, что у нас почти одинаковый характер, потому что их можно назвать славянами. Мы, несмотря на то, что у нас разный язык, после второго дня мы уже друг друга понимали, общались, смеялись, все было хорошо.
Как отметил владыка Меркурий, такой вид дипломатии – один из самых эффективных. Пока взрослые обходят острые углы, дети спешат навстречу друг другу, не отвлекаясь ни на какие преграды. Есть у них и планы добиться того, чтобы Ростов и Биелина стали городами-побратимами. Анна Глебова, Сергей Данилейко, телестудия «Дон православный».
Эту икону чтут в России, Украине, Сербии, Болгарии, Боснии и Беларуси. Она знаменует собой след, который Пресвятая Богородица оставляет по молитвам в каменных сердцах. Почаевская икона Божьей Матери. В ее честь освящен один из престолов Свято-Троицкого храма на территории Иверского женского монастыря. Как прошел престольный праздник? Далее подробно.
Это территория Иверского женского монастыря, место паломничества и усердных молитв. В сердце северного жилого массива Ростова на возвышенности расположился белокаменный величественный собор. Здесь 5 престолов. Правый нижний освящен в честь Почаевской иконы Божьей Матери. История этого образа начинается в XIV веке. Двум инокам явилось огненное видение Богоматери, молящейся своему сыну. На камне, где стояла Пречистая Дева, остался отпечаток ее стопы, из которого потом начал бить источник святой воды. Позже вокруг этого места образовалась Почаевская лавра.
О чем мы просим сегодня Пречистую? Вспоминая ее явление на Почаевской горе, Просим ее о том, чтобы она оставила свой след и на нашей каменной душе. Столько происходит знамений, явлений Божиих в нашей жизни, мимо которых мы проходим, совершенно их не замечая. Нам кажется, что это стечение обстоятельств, а иногда благоприятные условия, а иногда еще что-то. И за этими благодатными явлениями своей жизни мы не усматриваем благого и промыслительного действия Божия в нашей жизни.
В память о сегодняшней литургии в монастыре останется образ Иверской иконы Божьей Матери. Благотворитель Игорь Греков выкупил его у коллекционеров. Потребовалось 1,5 года, чтобы вернуть ему былую красоту. По просьбе благотворителя икона будет находиться в подворье обители в селе Петровка, в храме в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
В следующем году исполняются 115 лет с момента канонизации преподобного Серафима Саровского. Тогда же исполнится 100 лет с ночи гибели царской семьи. Известно, что Николай II сыграл одну из решающих ролей в деле прославления чудотворца в лике святых. Наша съемочная группа посетила ростовский приход в честь Серафима Саровского.
Вы помните, какими словами Серафим Саровский приветствовал своих гостей?
Христос воскрес, радость моя.
Христос воскресе, радость моя.
Радость моя, Христос воскресе. Эти слова жизнеутверждающие, и они актуальны были не только вот в его время, но они особо актуальны в наш 21 век.
Таков Серафим Саровский. Если Пасха, то круглый год, да и вообще вне времени. Если День памяти, то 2 раза в год, в январе и сейчас, в августе. Празднование годовщины обретения мощей старца и его прославления в лике святых. Как и обычно, ростовский серафимовский приход в этот день переполнен.
Уже 5 лет как ходим. С семьей, с женой, с ребенком ходим.
Несмотря на то, что старца широко почитали и до официальной канонизации, путь к сонму святых не был таким уж легким. Вопрос о его прославлении поднимался еще при Александре III, но дело не двигалось. Патриарха у церкви не было. Вопросами православия занимался церковно-государственный орган – Святейший Синод. Церковь находилась под формальной юрисдикцией императора. Путь к его кабинету сильно усложнялся бюрократическими процедурами.
Проблема канонизации преподобного Серафима Саровского, она была откладываема и нерешаема вплоть до того, пока к решению этой проблемы не подключился государь. Николай Александрович, глубоко верующий человек, как монарх, как человек, знающий каноны церкви, он сам не инициировал эту канонизацию, но ждал такой инициативы от церкви.
Решительная инициатива последовала от архимандрита Серафима Чичагова. Минуя все бюрократические трудности, он лично в руки императору, дело неслыханное, передал сборник о чудесах и жизни старца. Николай II дал ход делу. Началась тщательная подготовка к канонизации. Возник вопрос относительно мощей. Они были обретены не в виде нетленной плоти, а в виде костей. Но и здесь был получен ответ. В Древней Церкви мощами также считались кости святого. Да и остальные факты были красноречивы для самого императора.
Он подчеркнул тот момент, что для канонизации святого необходимо, что народное почитание, всенародное почитание, чудеса, знамения, которые являются от могилы почитаемого старца, и праведная, святая, безукоризненная жизнь. Были опубликованы несколько работ географического содержания, в которых изображался преподобный Серафим Саровский как действительно подвижник веры и благочестия, как удивительный святой.
Произошло то, что должно было произойти. Православный император просто выразил волю своего православного народа. Одной из самых ярких страниц правления Николая II стали Саровские торжества 1903 года. Готовились к ним всей империи, в том числе и на Дону.
С начала 1903 года редакция издания «Донские епархиальные ведомости» готовила жителей области войска Донского, так мы раньше назывались, к Саровским торжествам. Очень много материалов, посвященных жизнеописанию старца Серафима. Очень много практической информации, например, как добраться из Москвы в Саров или Дивеево.
Сначала поезд, потом с Нижегородского вокзала ярмаркой городом полем 80 верст на лошадях. Потом опять поезд до Арзамаса. В Арзамасе лучше заночуйте, места неспокойные, да и дорога грунтовка. Не каждый ямщик пустится в ночь.
А вот утром все же возьмите ямщика и мчите в Саров или Дивеево. Там вас уже ждут.
Всего в торжествах приняли участие почти 300 тысяч человек. Был и сам император.
А вот особенно интересно читать о тех ожиданиях, которые люди связывали с предстоящими саровскими торжествами. Например, благодатная волна надвинется скоро на русскую землю. Она собирается, скапливается теперь в Сарове. И совсем уже пророческая. Но даже если этого и не случится, на что так горячо надеяться, русский народ и все искренне желающие добра России, во всяком случае предстоящее саровское торжество послужит к духовному утешению всех истинно верующих чад Святой Церкви. До революции остается примерно 14 лет.
Позади огромная история 20 века. Теперь каждый престольный праздник Ростовского Серафимовского храма как очень маленький, но очень яркий образ тех грандиозных торжеств. Традиция не прервалась. Многим храм дорог с самого детства.
Во все детство. У меня мама тоже сюда ходила, помогала готовить как бы престольный день. Так что очень радостно на душе.
Интересная закономерность. В ростовском храме прямо напротив иконы святого Серафима – икона царственных мучеников. Наверное, они не могли подумать, что связывать их будет не только вера, но и святость. И тому по всей России очень много подтверждений. А мы для начала преодолеем небольшое расстояние. Подержите, пожалуйста.
Ялта или Русская Ница – так называли этот город в царской России. Место отдыха династии Романовых здесь не видно, но где-то там на горах находится Белый Ливадийский дворец – любимое место отдыха последнего русского императора. Место, где царская семья была по-настоящему счастлива. Туда мы и направимся.
В Ливадии нас встречает маленькая часовня в их честь. Теперь они – символ этого места. Вот Белый дворец, смотрящий на синее море. А это крестовоздвиженская домовая церковь царской семьи. Здесь они молились. Помимо ликов святых, также прославленных при Николае II, это святители Иоасаф, Петерим, Иоанн, Гермоген и другие, в храме можно найти один очень интересный артефакт.
Он был принесен в дар храму благочестивыми людьми, рабы Божьей Лидии. А сохранился он ее чудотворным и пришел в ее семью из Дивеева, из одного из дивеевских храмов, которые во многом числе сохраняли в себе образы Серафима Саровского. После разорения Дивеевской обители, после закрытия многих храмов, люди разобрали свои все метелиные святыни. Вот одна из них сохранилась, оказалась чудесным образом в Крыму.
В царской Ливадии есть свой собственный образ Серафима. А вот в монашеском Дивееве не забывают царскую семью. Лиственница, посаженная сестрами обители в память о рождении цесаревича Алексея. Через год после прославления старца. Символ и радостный, и грустный. Но последнее слово христианства не Голгофа, а воскресение. Помните, всю свою жизнь преподобный Серафим праздновал вечную Пасху. И где, как не в литургическом пространстве, это чувствуется особенно ярко. Екатерина Рычкова, Сергей Данилейко, Дон православный.
Опыт Донской митрополии в области создания и реставрации храмов Высший церковный совет признал успешным. Об этом сообщил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий на заседании архитектурной искусствоведческой комиссии. В ее работу вовлечены священнослужители, архитекторы и благотворители. Вместе они улучшают облик донских городов и просвещают друг друга. Донская земля – место паломничества многих православных христиан. Их привлекают такие всемирно известные точки на карте, как Вознесенский кафедральный собор в Новочеркасске, келья Павла Таганрогского, соборы станицы Старочеркасской. Но есть и пока еще неизведанные паломниками маршруты. Один из примеров – Магдалининский храм в хуторе Красный Десант возле Таганрога. Там хранится частица мощей святой равноапостольной Марии Магдалины. На престольном празднике побывала и наша съемочная группа.
Святая равноапостольная Мария Магдалина. В ее честь стоит храм в селе Красный Десант. Это недалеко от Таганрога. Престольный праздник собирает прихожан из окрестных сел. На долю святой равноапостольной Марии Магдалины выпало множество испытаний и искушений. Общество не принимало ее, но зато принял Христос. Ее имя неотделимо от празднования воскресения Господа. Одна из немногих приближенных Иисуса Христа, она видела его мучения. На ее глазах Спасителя укрыли пеленами и положили в гроб. Она и стала первой, кто возвестил апостолам о воскресении Спасителя.
Вот этот престольный праздник для храма, который построен во имя равноапостольной Марии Магдалины. С особым трепетом, наверное, можно сказать, Христос воскрес. Именно эти слова принесли жены мироносицы апостолы.
Богослужение возглавил благочинный Покровского округа Центрального и Южного викариатства Москвы протоиерей Александр Абрамов. Он был знаком с первым настоятелем храма Марии Магдалины, ныне покойным игуменом Ионой. Вместе с клириками Ростовской епархии он совершил божественную литургию в престольный праздник и почтил память первого настоятеля. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
10 лет помощи. В Ростове отметил свой юбилей социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Были и концерты, и знакомства с воспитанниками, и посещение игровых комнат. Подробнее в нашем следующем сюжете.
Воздушные шары, цветы, подарки – здесь все атрибуты дня рождения. Правда, сегодня его отмечает не один человек, а более 50 – воспитанники Ростовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Вместе с ними юбилей празднуют и педагоги, и гости центра. За 10 лет работы здесь реализовались множество проектов, направленных на помощь ребятам, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
У нас работает очень хороший проект соуправления «Радужный город», где наши дети вместе со взрослыми управляют своим отделением. У нас избран мэр свой, его управление – это 4 зама по культуре, по образованию, по спорту и по труду, у которых составлены свои планы работы. Все дети подключены в эту работу. Все дети получают, приходя в наше отделение, регистрацию, паспорта жителей нашего города, имеют право быть избранными и избираться.
А это официальный рупор «Радужного города» – газета. Также есть и свое радиовещание. Все как у взрослых. Правда, у этих сети-менеджеров есть привилегии, которым взрослым даже не снились. Например, сенсорная комната. Здесь и сухой бассейн, где можно снять уровень страха или агрессии, и игровая комната с яркими игрушками, зона арт-терапии, где можно развить свои творческие способности.
А больше всего наши дети в сенсорной комнате любят заниматься воспитанием сказкой. Мы им зачитываем различные сказки, посредством чего они подходят к песку и могут проиграть различные ситуации, посмотреть, как это можно преодолеть. У меня 13 лет педагогического стажа, я как работала и в школе, да, в общеобразовательной, с обыкновенными детьми, да, и работаю в нашем социально-реабилитационном центре. Я не вижу различия. Все дети мои, я их очень сильно люблю.
Одна из задач центра – научить детей любить себя и своих близких. С искусством жить в крепкой дружной семье родные мамы и папы их ознакомить не смогли. Поэтому именно в этих стенах воспитанники при помощи педагогов создают модель этой самой семьи. Для них она становится не сказкой, а реальностью. Сейчас столовая пуста, все уже у сцены, ждут концерта. Но в обычный день ребята постарше накрывают на стол, помогают младшим, ведут дежурство и даже учатся готовить. А это их комнаты. Здесь живут дети разных возрастов, как братья и сестры в большой семье. Правда, о жизни в семье они знают чуть больше, чем их родные родители.
При вот таком распределении непосредственно групп, они понимают, что у детей младшего возраста свои особые потребности, и что это неплохо, это нехорошо, это просто по-другому. И что если по-другому, это не значит, если это иначе, это не значит, что это резко отрицательно, и нужно с негативом к этому относиться.
Есть здесь и тренажерный зал, и мастерская, и даже своя молитвенная комната.
Хотелось бы выразить слова благодарности священникам, кто несет послушание, кто окормляет это учреждение. В частности, отец Андрей Давыдов, который является духовником этого учреждения, окормляющим священником. Конечно, еще много других священников, кто несет здесь послушание, приезжают сюда, но они больше молчат о себе, не дают о себе знать.
А это самые маленькие воспитанники центра. Они готовятся к празднику так, как могут в столь нежном возрасте.
Что мы сейчас смотрим? Мультики сейчас и к празднику готовимся. К празднику мы готовимся. Девочки у нас репетируют.
Костюмы, которые создаются в мастерской руками воспитанников, авторская хореография и постановка. Творческого потенциала хватило настолько, что концерт подготовили без привлечения профессиональных артистов. Подобные выступления показывают, талант раскрывается в любом ребенке, если быть заинтересованным в том, чтобы его раскрыть. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
В начале этого года Общественная палата опубликовала рейтинг самых добрых городов России. Ростов-на-Дону оказался в десятке. В Донской столице часто проходят экологические акции, собирают гуманитарную помощь и проводят благотворительные концерты. Не отстают от нее и другие города в регионе. На минувшей неделе вместе с Ростовом Батайск, Новочеркасск и Аксай стали местом акции в поддержку ребят из малообеспеченных семей и детей, от кого отказались родители. Жители Ростовской области жертвовали для них детские коляски, игрушки, обувь и одежду.
Мы распределяем помощь среди нескольких организаций. Первая организация, которой мы всегда помогаем, это благотворительный фонд «Я без мамы». А у них под опекой более 700 семей. Это Ростов и наша область. Также в этот раз мы взяли еще две организации с области. Это СРЦ Кашарского района и детский Донецкий дом, который находится на территории нашей Российской Федерации.
Ну, у нас куча детских игрушек осталась вот от сыночка моего и от младшей дочки. В принципе, уже много из чего выросли. Вещи хорошие, жалко выбрасывать, передавать как-то особо некому. Поэтому очень удачная такая акция, когда можно очистить свои шкафы для каких-то новых игрушек. Ну а старым игрушкам дети другие порадуются, почему нет.
В качестве благодарности за доброе дело каждый получил яркий воздушный шар и подарок на память. Все как 376 лет назад. Турки штурмуют казачью крепость, свистят стрелы, взрываются пушечные ядра, повсюду крики и лязг сабель. Войска турецкого султана имели колоссальное преимущество, но 250 тысяч янычар не смогли одолеть гарнизон из 5000 казаков. О том, как проходила в этом году реконструкция Азовского осадного сидения, расскажем в рубрике «С места событий».
Здравствуйте, в эфире рубрика «С места событий». Сегодня мы находимся в историческом месте, это город Азов, Азовская крепость. И совсем скоро здесь начнется реконструкция Азовского осадного сидения. Ну и эта пушка уже готова к бою.
Приехали из Москвы, Воронеж, Волгоград, Рязань, Ставрополь, Анапа. 32 клуба и около 200 человек. Половина шестого парад у нас идет. Парад идем на крепостной вал, потом торжественная часть. Расставляю войска. И начинаем сражение 18:00. Увидеть живую историю, это как бы очень хорошо. То есть одно дело там по телевизору смотреть, а другое дело, когда воочию увидеть сражение, штурм вала, стрельба пушек, ружей. 5800 казаков, женщин и детей держали осаду практически против 300-тысячной армии, османской армии.
Это был еще и духовный подвиг. Вот по историческим данным, здесь в то время было два действующих православных храма. Храм Иоанна Предтечи, храм Николая Угодника. И службы шли круглые сутки. Казаки дали себе слово, что будут всю осаду держать пост. И если Господь им дарует победу, то они выберут своего атамана игумном, и все уйдут в монастырь. И они так и сделали. Когда им была дарована Господом Богом победа над многотысячным турецким войском, они выбрали своего атамана, который был на тот момент игумном, выкопали погибших 3000 своих братьев и поднялись в район станицы Старочеркасская, монастырское урочище, и там обосновали монастырь.
Это сабля степная, тяжелая, кавалерийская. Она очень большая. Вот, вот такие выкрутасы, которые делают казачата с казачками, я не смогу ей делать, потому что этот полуасфальт. Она предназначена для одного удара. И все. Сегодня на мне наилегчайший костюм, так сказать, самого... бедного воина. То есть, когда турки пришли возвращать Азов обратно, вот, все подвассальные племена, вот, они собрали под ружье, то есть мы им должны, вроде бы, как бы, вот, вот, они нас собрали и сейчас первыми положат на валу. Мы будем выступать в роли пушечного мяса.
Ну, это как дань предкам. Предки были все казаки. По традиции, которая передается в семье, было сказано, что один из них вместе с Ермаком еще до завоевания Сибири участвовал в походах здесь, на Дону, управлялся. Великолепный, жарко немножко, но это того стоило.
А как ты думаешь, что помогло казакам победить в таком неравном бою? Вот именно вас.
Именно нас. Мужество, храбрость, смелость, то, что даже жены, даже дети помогали всем этому. Это просто великолепная была победа.
Ну что ж, мы своими глазами увидели, как казаки отстояли Азовскую крепость. Анна Глебова, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный».
На этом наш выпуск завершен. С вами был Денис Малышев. Всего доброго и до встречи.